Сегодня у нас 1 февраля 2010 года. Сегодня мы с вами продолжим занятия, которые начали в прошлый понедельник. Это о гневливости и раздражении, в основе которой лежит труды святаго Василия Великого. Хочется напомнить, что у нас с вами церковь делится на небесную и земную. Небесная церковь, мы с вами помним, торжествующая, а земная церковь – воинствующая. Ну вот, одни воюют друг с дружкой, а христиане воюют со своими страстями, таким образом воюют с бесами. И, как указывают святые отцы, поле брани – это сердце. Вот в нашем сердце Бог воюет с сатаной за нашу душу. На чью сторону мы становимся, тот и побеждает. А война идет ежесекундно. И человек, ставший на сторону сатаны становится противником Бога, потому что сатана переводится противник Богу. И зачастую христиане, которые ходят в храм, исповедуются, причащаются, не видят, как они воюют против Бога на стороне сатаны. Это страшно. Сатана успокаивает, что ничего не... Да элементарно. Стоит человек и осуждает. Господь сказал, не судите, а человек осуждает. Кому он в этот момент служит? Понятно. Он воюет против Бога. И самое страшное, что не видит, что он противник Богу. Что в этот момент он воюет с Богом на стороне сатаны. Поэтому приходит на исповедь так спокойно, говорит, ну, постояли, ну, обсудили. Так, ну, запросто. Так вот, Василий Великий задает нам вопрос. Чьим учеником желаешь ты лучше быть? Мужей ли благоугодных и блаженных? Или людей, исполненных духом лукавства? То есть человек, в котором дух лукавства пребывает бесовский, и он руководит им, то есть противник Богу. Когда смущает тебя искушение сказать укоризненное слово, представь, что ты должен решить о себе, приблизиться ли к Богу тебе долготерпением или через гнев предаться на сторону противника. Запомним, что как только мы гневимся, и гнев нам кажется справедливым, потому что, ну, человек же сделал такое, чего делать-то нельзя, или сказал что-то подобное, что лучше бы не говорил, то мы, думая, что мы делаем правильно, становимся на сторону сатаны на самом деле, воюем против Бога. Дай время своим помыслам избрать благую часть. И врагу, или окажешь некоторую пользу, примером кротости, или сильнее отметишь презрением. То есть, если нас поносят, на нас гневятся, а мы молчим, но не просто молчим, помним, значит, это нас бьют по щеке, а мы подставляем вторую щеку. Помним, что вторую щеку подставлять – это не произвольное перемещение лица с одной стороны в другую, а это молитва за того, кто нас бьет. Вот подставить другую щеку, это тут же помолиться. Господи, помоги, Господи, не накажи, не ведает, что творит. Может ли, что быть для него, то есть для врага, болезнее, как видеть, что враг его выше обид? Вот если нас оскорбляет и поносит, а мы стоим, молимся, молчим и не отвечаем на зло злом, то вот это очень болезненно для врага. А теперь представим, о каком враге идет речь. Ведь если мы с вами духовно не слепые, то видим, что в тот момент, когда на нас человек гневится, то рядом с ним вплотную стоит бес, который возбуждает этот гнев. Он метает огненные стрелы в сердце человека, они там возгораются, и этот огонь выплескивается на нас. То есть мы, по сути, когда не отвечаем на оскорбления, а еще и молимся, мы этому бесу наносим ущерб. Ему болезненно нас видеть нас в таком невозмутимом состоянии. То есть, если мы с вами не возмутились, мы бесу нанесли ущерб. И таким образом еще и помогли тому, кто на нас гневится. Не теряй благоразумия и не позволяй себе поддаваться обидчику. Пусть он без пользы на тебя лает и надрывает сам себя. Кто бьет не чувствующего боли, тот сам себя наказывает, потому что и врагу не отмщает, и своего раздражения не успокаивает. То есть, почему ему больно? Вот разъясняется. Он сам раздирается от гнева, от злобы, враг, и не может нанести ущерба тому, на кого кричит. Видит, что спокойно переносит, а отсюда ему наказание, ему тяжко видеть, как человек невозмутимо стоит и смотрит и молится. И кто оскорбляет словами человека, не трогающего укоризнами, тот не может найти удовлетворение своей страсти, а напротив того, как сказал я, разрывается от досады. То есть, видим, если нам досадили, и противник видит, что мы оскорбились, обиделись, он видит, что все достигло цели, досадили, что прямо в сердце ранили человека, что ему плохо от этого внутри, что рождается, злорадство. Вот я ему дал. Вот я его, говорит, отбрила. Тут мне тут, да, отбрила. Вот такой термин доводилось слышать. И гордая такая идет, вот я ему тут всыпала. Он мне только слово сказал. Так вот, то есть у человека еще злорадство. Как же в этом случае присутствующие назовут каждого из вас? То есть один ругатель стоит, ругается, а второй молится и молчит. Ну, еще и хорошо бы, если бы сказал «прости, прости». Да, прости. За что прости? Он ругается, я прости. Помним, уже заодно то, что я сделал, неважно, правильно, неправильно, сделал что-то, что ввело в гнев и раздражение человека, который на меня гневится. Прости, прости. Так вот, как присутствующие при этом люди назовут каждого из нас? Его ругателем, а тебя великодушным. То есть вот это великодушие, это такое замечательное явление, когда, вот говорю, в детском садике было отрадно видеть, когда ребенка ударили, не попросили прощения, и скрылся обидчик. Спрашивает, он тебя не попросил прощения? Не, не попросил. А ты его прости. Прощаешь? Прощаю. Вот великодушие. Простить того, кто у тебя не просит прощения. Кто тебя досадил и не просит прощения. Прощаю. Великодушие. Вот у них еще это есть, у детей. У нас с вами, к сожалению, его нет, говорит, никогда не прощу. И причем, сколько можно его прощать? Он, я его все время прощаю, я только делаю, что прощаю. А он все делает и делает. А помним, да, Господь сказал, что когда Петр спросил, сколько раз надо простить, до 7 ли? Он сказал, 7 раз по 70, да? Вот, то есть, сколько будет просить, столько и прощать. Был случай, когда одна посчитала и говорит, 490 раз. Да? Значит, но это я спровоцировал тем, что на проповеди сказал, вот Господь сказал, 500 раз у тебя попросят, и 500 раз надо просить. Она прямо с места кричит, батюшка, не 500, 490. Ну вот. Итак, ну дай Бог, 490 раз простила. Так ведь не прощаем же 490. Так вот, нас видит великодушным, его сердитым и несносным, а тебя долготерпеливым и кротким. Вот как мы уважаем кротких людей. Но как мы мало заботимся о том, чтобы самим быть кроткими. Как-то у нас не получается этой кротости. Так вот, он будет жалеть о том, что говорил. А ты никогда не будешь раскаяться в добродетели. На самом деле, зачастую наговорим, потом думаешь, что же я наговорила-то, да? Ой, потом ходим, пишем, надо же было сказать и такое. Ну вот за язык дернули, да, так за язык дернули. Понятно, дернули, понятно, кто дернул. А зачем дало дернуть бесу за язык? Да, тоже бес виноват. Бес попутал, батюшка, бес попутал, да? Вот я тут. А что на беса-то валить, когда сам сделал? Помню эту замечательную историю, когда игумен рассказывал, обходил келью, зашел в келью, а там в пост монах на свечке пытается вот яйцо сварить. То есть на свечке, на огне поворачивает яйцо. И игумен говорит, что ж ты делаешь? Он говорит, да прости, отец, бес попутал. А игумен был прозорливый, видел беса. Бес вылазит, говорит, да я сам стоял, учился, как это можно яйцо на свечке поджарить. Да. То есть мы постоянно с вами ищем виноватых. А потом оказывается, что наоборот, она от нас учится. Нужно ли говорить много? Ему укоризны его заградили Царствие Небесное. Вот запомним. Укоризны закрывают нам путь в Царствие Небесное. Мы же постоянно укоряем. Мы постоянно укоряем, упрекаем. Или, ибо досадители Царствия Божия не наследуют. Это мы в первом послании к Коринфянам читаем. Досадители Царствия Божия не наследуют. Поэтому в церковных правилах сказано, что если священник введет в раздражение епископа, его положено лишать сана. А если мирянин досадит священнику или причетник, то причетника положено изгонять из притча, а мирянина положено отлучать. А мы как батюшек, а? Еще раз, вот в раздражение вел священника и уже себе угли на голову собрал. Мы запросто, мы ему кости промываем, каждому батюшке. Мы про каждого батюшка все знаем, как только верующий собирается, это первое обсуждать, где какой батюшка и какой хороший. Два брата были во вражде между собой. Во время гонения на христиан их схватили и подвергли многим мучениям, посадили в тюрьму. Один из них сказал другому: «Брат, нам должно примириться и не гневаться одному на другого, потому что завтра мы должны умереть и предстать Господу». Но тот отказался от примирения. На другой день их вывели из тюрьмы, чтобы отсечь им головы. Брату, желавшему примириться, голова была отрублена прежде, и он в вере отошел к Господу. Другой же, не хотевший примириться, отрекся от Христа. Мучители спросили: «Почему ты не отвергся вчера, прежде пытки, чтобы избежать ран, а отвергся только сегодня?» Он отвечал: «Я приступил заповедь Господа моего, не примирился с братом. За это Бог оставил меня и отъял от меня свою помощь. Лишен ее, я отрекся от Христа». Так вот, как только мы с вами испытываем обиду, вот обиделись, да, и не просим прощения за обиду, как только у нас внутри неприязнь хотя бы к одному человеку, Бог от нас отступает. То есть мы отступаемся от Бога и теряем всякую помощь, всякую силу, которая он укрепляет. А потом удивляемся, почему малодушничаем, почему не можем делать ни того, ни этого, почему нет здоровья, почему сил нету. Если мы отступаем от Бога, то дальше совершаем страшные преступления. Помним, в Чечне, когда в плен попали и два солдата, когда им предлагали отречься от Христа, они сказали, ну, понарошке отрекемся, а потом сбежим из плена и пойдем покаемся. И случилось так, что они, да, думая, что понарошке, они сказали, да, мы все отрекаемся от Христа, сняли кресты. Тогда их вывели на улицу, дали им автоматы, поставили наших же солдат и приказали расстреливать. И они стреляли в своих. А потом, когда их спрашивали, почему же вы стреляли в своих, на них напал такой страх, что они не могли просто не стрелять. То есть благодать Божия отошла, которая их укрепляла, и они пошли на самую последнюю подлость. То есть они стреляли в своих. А буквально через год матери одного из них прислали видеоролик оттуда. Сын стоит в зеленой повязке на голове и говорит, у меня нет ни отца, ни матери. У меня один отец Аллах и матерь Аллах. Вот такое получить родителям. Да? Вот такое страшное увечье душевное и духовное получил человек только от того, что решил, что можно обманом что-то себе приобрести. Вот от страха, что сейчас будут издеваться, значит, и понарошке, то есть отречение от Христа. Вот как только мы затаили на кого-то обиду, злобу, все, благодать Божия отошла. И мы поступаем вот так, как поступили эти двое. Мы начинаем стрелять в своих. Мы в своих начинаем стрелять. Языком, чувствами, при этом не замечаем, что стреляем в своих. Даже когда нас окружающие уговаривают, ну ты помирись, ну ты прости. Нет, мы вот этой ненавистью и злобой мы стреляем. А тебе молчанием уготовано царство, ибо претерпевший до конца, тот спасен будет. То есть молчание нам царство небесное. Ну еще раз. Хочу подчеркнуть. Некоторые говорят, я молчу. Вот он, муж ругается, он там выпивает, курит, а я молчу, он ругает. А спрашивает, а в сердце что творится? А в сердце все кипит. Понятно. Толку от такого молчания. Молчать, это чувства должны молчать внутри. Ни одно чувство не должно воспротивиться и возмущаться. Как только возмущение, все, какое молчание? А если ты отмещаешь и на укоризны отвечаешь укоризнами, что скажешь в свое оправдание? То, что раздражил тебя, начавший ссору, но достойно ли это какого извинения? То есть, вот он первый начал, она первая начала, вот они мне. Вот как только у нас вот это оправдание, вот она мне дала, и я ел, помним, да, Адам сказал? Вот она мне дала, она виновата. Вот это в нас. Какое не будет извинения. Блудник, который слагает вину на блудницу, что она побудила его ко греху, не меньшему за это подвергнется осуждение. То есть, если, вот, представляете, человек впал в блуд, и вдруг его настигла смерть, он стоит на суде и говорит, вот она меня там соблазнила, поэтому я совершил блуд. Разве его не будут судить как блудника? То, что она соблазнила, за свое ответит. А он будет как блудник судиться. Нет и венцов, где нет противоборников. Нет и поражений, где нет противников. То есть, когда начинается духовная брань, Господь нам попускает для чего? Чтобы мы могли приобрести себе венцы. Иначе, как его получишь, этот венец, если против тебя никто не воюет? Или наоборот, у нас будет поражение. Ну, зависит от того, на чью мы сторону станем. Если на сторону Господа, он сказал, молчи и будь кротким. Тогда все, нам победа и венец. Как только начали мы с вами на зло злом, как только начали огрызаться, все, мы стали на сторону сатаны. И это полное поражение. Вот в этой брани, в этой войне. Выслушай, что говорит Давид. Внегда восстати грешному предо мною. Не раздражился, не отмщал я, но онемех и смирихся, и умолчах от благ. То есть, когда перед ним встал грешный, восстал на него, то он онемел, смирился и умолчал. Главное, слышим, не раздражился. То есть, не было в сердце раздражения. А ты сам огорчишься укоризною, как чем-то худым. Ну вот хочется подчеркнуть, действительно, когда нас укоряют, если укоряют справедливо, так мы же многие должны упасть. Ой, спаси Господи, ты мне подсказал. Ты мне все про меня правду сказала. Спаси Господи, буду теперь исправляться. Ну, человек нас спасает и указывает нам на наши недостатки. Как мы должны быть ему благодарны? Ну, не в той форме он нам. Ну, повысил голос. Ну, значит, мы виноваты, довели, что наш голос, мы нормального голоса мы уже не понимаем. Ведь от чего повышает голос на самом деле? Когда мы не понимаем обычным голосом, тогда его приходит человек повышать. Думает, сейчас погромче скажу, может услышит. Так не слышит. Вот спокойно говоришь, не слышит. Ну, со слухом не все в порядке. Значит, погромче надо крикнуть. Крикнула погромче, значит, а он все равно не слышит. Так вот, упасть бы в ноги и благодарить за то, что нас на путь истины наставили. Да? Вот. А если неправду про нас говорят и укоряют, значит, а что там тогда реагирует, если этого не делал? Спокойно переноси, я ж не делал. Что там? Что возмущаться? Ну, не было этого. Все, спокойно. То есть, в любом случае, если правда, спасибо. Если не было, прости, не было. Но опять... И подражаешь ей, то есть, как чему-то доброму, вот этой укоризне. И вот стал виновен в том же, что осуждаешь. То есть, нас укорили, а мы осудили. Или в чужой порог всматриваешься внимательно. А что гнусного в тебе, то ставишь ни во что. Вот у нас всех беда. Это беда всех. Мы до того зоркие до чужой жизни, до чужих грехов, мы такие зоркие. Особенно, если человек это каким-то образом выделяется из толпы. Тогда он бельмо у каждого в глазу. А вот свое мы как-то не видим. Вот хочется напомнить случай, чтобы запечатлелся в памяти, как один в общежитии в монастырском обсуждали, собрались монахи и обсуждали одного монаха за худое поведение, за плохую жизнь и прочее. Вот все выступали, каждый высказывался, и дошла очередь до одного старца, который за плечи забросил мешок с песком, а в корзиночку перед собой немножко песочка насыпал и ходил. Когда его спросили, отче, что это значит, он говорит, вот там мешок с песком, это мои грехи, я их закинул за спину, чтобы не видеть. А в корзиночке это вот небольшое количество грехов моего брата, которые я подробно изучаю. Ну, ему в ноги поклонились, слава Богу, они вразумились. Но мы постоянно вот этот мешок носим за спиной. Вот полезно бы еще раз заглядывать в свою хартию, то есть список грехов, и прежде чем человеку выговорить, что он сделал то и то, открыть свою хартию, тот список грехов, и сказать, милый родной, вот я сегодня пустословила, празднословила, осуждала, гордилась, позавидовала, пожадничала, а ты разлил на стол. Ну разве так можно? Неаккуратно сидеть за столом. Вот мешок бы достать из-за спины с грехами, заглянуть в него, а потом укорить. А ты что же это сделал такое? Да? Язык не повернется. Ну вот, а мы вот в эту кошелочку заглядываем постоянно, отсюда беда. Так вот, Василий Великий говорит, обида разве не худое дело? Брат, обиженный кем-то, пришел к старцу в келью и говорит ему, «Отче, я скорблю». Старец спрашивает, «А чего?» Он отвечает, «Некий брат обидел меня и мучит меня демон, доколе я не воздам ему». Вот это мы с вами. Как только нас обидят, у нас внутри мука, пока мы не воздадим. Пока, нет, пойду и скажу. Вот даже внутри там борьба. Нет, все равно пойду, сейчас все ей скажу. Я все ей скажу. То есть уже желание воздать. Да? Что, ну, чтобы знала, конечно, в следующий раз. Старец говорит ему: послушай меня, чадо, и Бог избавит тебя от этой страсти. Для примирения с братом пойди в свою келью и молчи, усиленно молясь Богу об обижившем тебя брате. Не просто молчи, а молись за него. Брат сделал, как сказал ему старец, и через 7 дней Бог отъял от него гнев ради того принуждения, которое он делал, и ради послушания старцу. Это, видим, насколько глубокая была обида, что 7 дней понадобилось человеку, чтобы освободиться от этого беса. Но он, видим, 7 всех дней, день помолился, 2. Потом сказать, ну сколько можно? Сколько можно, да, не проходит. Нет, молился до тех пор, пока не прошло. 7, через 8 бы отошло, и 8 бы молился, 9. То есть вот это упорство, вот ему бы нам поучиться. Ведь мы с вами, как правильно, упорны в грехе. Нам хоть кол на голове тишили, как сплетничали, так и сплетничаем. То есть вот это упорство в грехе, в любом, с которым мы не желаем расставаться, вот тут нас хоть отбавляй. А упорство для ко спасению у нас как-то его приходится занимать. Бегать же подражание. А того, что начал ссору, другой, конечно, недостаточно к извинению. То есть не простит нас то, что другой против нас восстал. Вот он первый начал и прочее. Видя, как безобразен разгневанный, ты не остерегся от подражания ему. Напротив того, сам негодуешь, сам раздражаешься, сам гневаешься. И страсть твоя служит извинением предупредившему тебя. То есть, если мы с вами видим, как на нас человек начал кричать, лицо стало багровое, глаза сверкают, сузились, пена на губах, до чего отвратительно выглядит человек. Не чтобы сказать, да, смотри, как злоба меняет, и что, какой ужас. Мы с вами утоподобляемся ему, начинаем отвечать и забываем, что выглядим точно так же. Что лицо тоже красное, глаза сверкают, крик, голос, так что себя не слышим. И таким образом мы даем повод для оправдания тому, кто на нас начал кричать. Это он тоже кричит. Да? Я ему только слово сказала. Только слово, а он, смотри, мне что устроил. Да? Вот. Одно слово, уже слово сказать нельзя. Да? Тоже смотри. Так вот, если дрожение нехорошо, почему не уклонился ты от худого? А если заслуживает оно снисхождения, то почему негодуешь на раздраженного? То есть видим, что нам предлагает Василий Великий. То есть, если мы считаем, что человеку раздражаться дурно, ну плохо он выглядит, плохо поступает, почему не воздерживаемся от раздражения? А если, вот то, что мы с вами впадаем в раздражение, ну снисходительно, ну ничего страшного, вот что мы с вами впадаем в раздражение, ну не страшно, тогда почему снисходительно не относим к тому, кто на нас раздражается? Сказал, ну ничего страшного, ну покричал он на меня, да? Вот, ну что страшного, да? Вот. И я кричу иногда, прости Господи. То есть мы с вами либо не считаем, что раздражаться плохо, либо мы не оправдываем того, кто на нас раздражается. Если назовет тебя неразумным и невеждою, вспомни обидные слова иудеев, какими укоряли истинную премудрость. Самарянин еси ты, и беса и маши. Читаем в Евангелии от Иоанна. вот Господа Иисуса Христа, истину, правду, премудрость, говорили, ты самарянин и беса имеешь. Вот нас обидели, мы возмущаемся. Бога, Бога оскорбляли. Если гневаешься, то сим подтверждаешь укоризну. Ну, правильно укорили? Гневливы и есть. Правильно? Ибо что неразумнее гнева? А если останешься негневным, то приводишь в стыд обидчика, показав целомудрие на самом деле. То есть вот Господь, когда его оскорбляли, он же на это злом не отвечал, ведь мог испепелить в мгновение, все испепелить, и всех обидчиков. Нет, он нам такой пример показал. Ты заушен, то есть ударен, но заушен было Господь, помним, его били. Били сзади и говорили, ну-ка, пронцы нам, кто тебя ударил? Ты оплеван, но оплеван был и владыка наш, ибо не отвратил лица от суда заплеваний. Читаем в книге Исаия. Плевали в лицо ему, страшно, Богу плевали в лицо. А мы ли выше Бога? Тебя оклеветали, но оклеветан был и судья. И на него клеветали. У тебя разодрали рубашку, и с Господа моего сняли хитон, и одежды его разделили по себе. Ты еще не осужден, ты еще не распят. То есть видим, что он за нас претерпевал. Мы же ничего не хотим претерпеть, даже не за Христа, а за свои грехи. Вот за свои неправедные поступки ни грамма не хотим пострадать. Ничего не хотим перенести. Ведь на самом деле на нас начали кричать, мы уже все сделали, чтобы на нас орали. Мы все сделали уже, а мы за этот грех не хотим потерпеть крика. Не хотим потерпеть, чтобы нас, ну, ударили, скажем, да? Вот. Многого не достает тебе, чтобы дойти до употребления Господу. Помним, он невинный. А нас, если мы невинны, попробуй нам слово скажи. И мы почувствуем, что мы этого не делали, а нас обвинили, оклеветали. Мы же всем, всем расскажем. Мы всем, какие мы с вами праведники, как мы этого не делали, а как нас оклеветали. И какой плохой тот человек, который нас оклеветал. Мы уже собрали армию, мы уже всех подняли на ноги против него, вооружили, все, и толпой пошли. Мы один даже на один не хотим сражаться с ним. Мы толпу собираем. Да? Мы воюем против человека, не против духа поднебесного, не против беса, против человека воюем. Не дай Бог нас тронуть. Забываем, что нас-то за наши грехи за ноги бы подвесить нас. А на нас только клевету навели. А он вот что претерпевал за нас. Пусть все это придет тебе на мысль и утишит воспламенение. Ибо подобные сим приуготовления и расположения останавливают как бы порывы и терпение, и трепетание сердца приводят помыслы, благоустройство и тишину. То есть очень полезно приводить на память о том, что мы с вами носим на груди крест. Крест – это воспоминание, за что был распят наш Бог, наш Господь Иисус. За что Он претерпел? За наши беззакония. Вот носим. Помним ли мы, что у нас крест там самое главное? Мы помним, что он защищает. А то, что вот память о том, за что, если бы помнили, нас оскорбили, мы бы сказали, да справедливо мне это, вот цена моей жизни, вот цена распятый Господь у меня на груди, вот цена, справедливо мне это, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Мало того, мы бы с вами помнили, тут же бы сказали, вот меня клеветали, и Бога, и Христа невинного клеветали, а мне за те грехи, которые я сделал, за которые наказание не понес, и о которых никто не узнал, вот за это мне и наказание. Господи, прости мне те грехи. И простятся. Помним, что если мы безропотно переносим клевету, безропотно, то те грехи, которые мы до этого совершили, тайные, которые никто не знает, они прощаются. То есть, великая польза от этого. Избили нас, ну, справедливо мне это, Господи, да? Но ведь тебя невинного били, а меня задело. Ни обиды, ни злобы, ни какая злоба, если справедливо? Правильно мне это? Я все заслужил. Сие-то самое сказано у Давида. Уготовихся и не смутихся. Поэтому бешеные и неразумные движения сердца должно усмирять припоминанием примеров блаженных мужей. То есть воспоминанием случаев и жития святых, и учения святых отцов. Вот оно должно обуздывать наше с вами бешеное сердце. Один брат, разгневавшись на другого, встал на молитву, прося, чтобы Бог дал ему долготерпение в отношении к брату, и чтобы искушение это прошло без вреда. В то же самое время он увидел дым, исходящий из своих уст. Вместе с тем прошел его гнев. Вот видим, милостью Божией Господь визуально показал, что стоит держать гнев в сердце. Бес содержит. Вот бес видимым образом в виде черного дыма вышел из уст. То есть он из сердца исторгнулся и вышел. Почему? Он молился. Он молился, чтобы Господь укрепил его в этом искушении, чтобы исторгнуть вот эту обиду из сердца. Господи, прости и прочее. Вот держать бы нас с вами в памяти, как только обида или гнев, или раздражение, помним, бес же ты там, бес в сердце, Господи, изгони, как? А мы его греем, мы его там в сердце пригрели, он там у нас живет, он колупает нашу эту болячку постоянно, говорит, вот они тебе сказали, вот они тебе сделали, вот видишь, как тебе плохо, и мы, да, как мне плохо, и колупаемся в этой болячке, вместо того, чтобы его уврачевать молитвой и покаянием. Истребив себе две мысли, не признавай себя достойным чего-либо великого. И не думай, чтобы другой какой человек был многим ниже тебя по достоинству. Итак, две мысли нужно искоренить полностью из своих помыслов, из души, из памяти. Еще раз, первое. Не видеть себя достойным чего-либо, да? Вот. А мы же постоянно себя считаем достойными. Ну, начиная с жалования, что я достоин большей зарплаты, чем мне платят, большего жалования достоин. И вообще мы с вами и постимся, и молимся, и в храм ходим. То есть, и вторая мысль. Это что кто-то есть ниже нас по достоинству. Ну да, он же тот пьет и матерится, сосед, а мы нет. Так вот, вот эти две мысли напрочь нужно искать. То есть мы что делаем? Мы себя ловим. Как только поймал себя на мысли, что увидел кого-то хуже себя, значит, мы лжем у чаши, когда подходим причащаться, и говорим, что ты пришел грешно спасти, от них же первый есть маз. То есть самый первый грешник я, ты пришел спасти. Лжем, потому что видим хотя бы одного человека грешнее нас. Обманываем Бога у чаши с телом и кровью, лжем. Брат пришел к Аве Макарию, египетскому, и говорит ему: «Ава, дай мне наставление, как спастись». Старец сказал ему: «Пойди на кладбище и ругай мертвых». Брат пошел, ругал их и бросал на гробы камни. По возвращении старец спросил: «Ничего они говорили тебе?» «Ничего», — отвечал он. Старец приказал: «Завтра пойди опять и хвали их». Брат пошел и хвалил мертвых, говоря: апостолы, святые, праведные. Потом пришел старец и сказал, я восхвалял их. Старец спросил, ничего они тебе не отвечали? Брат сказал, ничего. Видишь, сколько ты не поносил их, они ничего не отвечали тебе. И сколько не хвалил их, ничего не сказали тебе. Так и ты, если хочешь спастись, будь мертв, подобно мертвым. Не думай ни об обидах от людей, ни о славе людской, и можешь спастись. Вот замечательная мысль вскрывается. Если мы с вами еще каким-то образом пытаемся бороться с тем, чтобы не впасть в раздражение, когда нас ругают, тут мы боремся, да, еще, ну, худо-бедно, но все-таки боремся, да, промолчал, и уже там радость в душе, все, наконец-то, слава Богу, сегодня не ответила, да. Но вот когда нас начинают хвалить, ну, очень трудно припомнить случаи, когда мы с этим боролись, с тем, что нас хвалят. Мы сразу, у нас мед по жилам, мы начинаем, ой, как вы сегодня вкусно приготовили, точно, все. Да, нет, что вы так, я сегодня нет, я так вот, и бывает лучше, я немножко пересолила, ну как же пересолила, очень вкусно, все, и мы уже счастливые пошли. А какой доклад вчера приготовила? Ух, доклад, конечно, все, да, вот, значит, вот тут мы принимаем моментально и не замечаем, что если приняли похвалу, обязательно мы с вами будем реагировать и на ругань. То есть не бывает так, что одно принимаешь, а второе нет. Закон такой. Если принимаешь похвалу, будешь принимать и ругань. А научился похвалу не принимать, и к ругани также будешь относиться. То есть, видим, с одним боремся, с другим нет. А потом удивляемся, почему не можем мы хладнокровно переносить ругань, укоры, упреки. А потому что не желаем хладнокровно переносить похвалы, когда нас подхваливают. Ой, какой сегодня платочек красивый, с кружавчиками, да, вот, и платится. И все, и хватило нам, и платочка, и платится. В таком случае наносимые нам бесчестия никогда не приведут нас в раздражение. Ужасно. Если человек облагодетельствованный, обязанный величайшими милостями, при неблагодарности своей наносит ему обиду и бесчестие. То есть, самое страшное, это, помним, неблагодарность. Человеку и то, и это сделали, а он взял и нам и досадил. Он взял нас и оболгал. Мы ему всей душой рассказывали все свои сердечные дела, ну, пока были в дружбе, как чуть проскочил дух ссоры, моментально пошла и всем рассказала все сердечные дела. Вот. Значит, что у нас на сердце? Или мы то и это делали, а нас пошли и оболгали, и ответили нам. Вот, говорит, вот я всегда делилась, а один раз попросила, а он мне не дал. Один раз попросила, а он мне не дал. Значит, что у нас с вами, да? Во-первых, мы уже о себе возомнили, что мы всегда даем. Да? Все, мы с вами щедрые. А он не дал. Но на самом деле, человек, который мы облагодетельствовали, а он взял. А теперь почему? Забываем. Сколько раз мы досаждаем тем, кто нас облагодетельствовал. Сколько раз мы, начиная с родителей. Они нас поили, кормили, пеленки после нас стирали, а мы им в знак благодарности мотали нервы. Мы им в знак благодарности что только не устраивали. Это первая неблагодарность, вторая начальству то же самое. Если не в глаза, то за глаза обязательно. Ну и так далее. Священнику. Ужасно это. Но здесь больше вреда тому, кто делает, а не кто терпит. Еще раз, тот, кто терпит, венцы получает. Вот если терпишь и благодаришь за это Бога, что слава тебе, Господи, ты меня обучаешь терпению, а этот человек, он ни при чем, просто ты меня проверяешь, буду я назло злом творить, или я буду претерпевать. Слава тебе, Господи, ты мажор такой, да? Ну вот, значит, Пусть он обижает, но ты не обижай. То есть пусть и обижает, а ты не обижай. Слова его да будут для тебя упражнением в любомудрии. Если они не трогают тебя, это значит, ты неуязвим. Еще раз, когда на нас восстают, гневятся, кричат, а мы с вами что находим? На поле боя. Если мы научились уже сражаться, не просто спокой у нас внутри, а сочувствие, сострадание тому, кто нас кричит. Если мы видим, что мы уже виноваты, уже даже не просто сочувствуем, мы виноваты себя чувствуем. Господи, прости, ты человек, прости меня, я тебя вот довел до такого, прости меня. Вот, значит, победа. Значит, мы с вами воины. Значит, мы с вами уже чего-то в духовном плане достигли. А если раздражаемся, все, язычники. А если и страждет несколько душа, удержи прискорбное внутри себя. То есть молчи хотя бы. Ибо сказано, во мне сместится сердце мое. То есть страсть не выказалась наружу, но усмирилась. Подобно волне, разбившейся внутри берегов. То есть внутри там вот эта страсть скатилась, обмолчание ударилось и разбилось. Успокой свое лающее и рассвирепевшее сердце. Лает оно постоянно. Ненавидь гнев, учит инок Агапий. Ибо он заставляет тебя не думать о Боге и собственной совести. Еще раз. Гнев – полное забвение о Боге. Ну, еще раз. Помним, что Господь не гневился, когда за меня его распинали. Вот за меня лично ему плевали. Его избивали, его распяли. А он молился, не вмени им, отче, не ведай, что творят. Это за меня было сделано лично. Да? Так вот, если я реагирую на что-то отрицательное, что против меня делает, значит, я забыл о Боге. Значит, я забыл, чего я достоин. Значит, забыл, какой ценой я искуплен. Он осыпляет душу, лишает ее разумного начала и способности осуждать, и толкает ее к различным бедам. То есть гнев толкает на все тяжкие. Он вредит и телу, потому что будоражит соки организма и вредит обмену веществ. Вот это до нас должно дойти. Да? Это твердо. Значит, гнев будоражит соки и вредит обмену веществ. А потом удивляемся, да? Почему от печени приходится пить. Да? Желчь там растекается, а мы потом удивляемся. Почему у нас то не получается, и здесь плохо. Тут колет, а там отдает. Значит, ради даже физического здоровья забыли про духовное, вспомни про печень. Вспомни, вот, про почки вспомни, и хоть это может остановит от гнева. Он вредит и телу. Поэтому гневливые люди так мало живут именно от этой слабости. Слышим, что говорит Афонский инок Агапий? Мало живем, потому что раздражаемся и гневимся, а потом удивляемся. Гнев лишает человека внутреннего и внешнего мира, а мир самое ценное в мире. Вот хочешь еще добавить, а женщин гнев старит. Морщинки под глазами появляются, потому что, ну, лицо так искажается, да, вот, и на лбу, и вот там, где уголки губ, там тоже такие впадины большие становятся, да, резкие. Вот, потом губы поджаты, вот прежде чем кричать, у гневливого так губы поджимаются, да, вот. Так вот, женщина и старит. Запомнили, да? Ну, мужчин так, им там все равно старый, не старый, да? А вот женщина это касается. Гнев делает жизнь несчастной, полной печалей. В конце концов, гнев так угнетает и смущает человека, что он не может хорошо работать. Ни на пользу души, ни на пользу тела, но совершает только недостойное и бесполезное. На самом деле, разве в раздражении кто-нибудь что-нибудь может путное сделать? Если шьет, настрочит так, что если сжарит, так обязательно там сгорит. И так далее. То есть, ничего путного в раздражении, в гневе, даже посуду помыть нельзя. Да? Позаботимся, чтобы раздражительность никогда не шла вперед мысли. Вот у нас сначала наговорил, а потом думает, что говорит. Еще раз, чтобы не шла вперед мысли. Станем же обходиться с нею, как с конем, который дан нам в управление. Как некоторые узде покоряется разуму, идет, куда ему укажет разум. То есть разум – это узда должна быть. А у нас мы, значит, неразумны, если гнев у нас прорывается вперед разума. Но ты гневаешься на брата своего напрасно, ибо не напрасен ли гнев, когда один бывает причиной действия, а ты раздражаешься на другого. Не то же ли делаешь, что и псы, которые грызут камень, а не трогают бросившего камень? На самом деле, если палкой бросить собаку, она бросается на эту палку и начинает грызть. И мы с вами, когда на нас человек набрасывается, мы забываем, что бес стоит рядом. Вот на него же будет прогневаться. Вот его возненавидеть, а человеку сочувствие, сострадание. Жалок, кто служит орудием действия, но ненавистен, кто действует. Еще раз хочется привести пример святых отцов, когда они приводят на память, что если один стоит на краю ямы, человек, второй сзади его толкнул, и он упал, упавшему мы сочувствие и сострадание, а порицаем толкнувшего. Тот, кто толкнул, мы его порицаем. Вот бес толкнул человека на гнев, вот мы беса порицаем, а человеку сочувствие и сострадание, он несчастный, его терзает изнутри, ему плохо. Господи, прости, как плохо брату, как плохо сестре, прости их. Против него обрати свою раздражительность, против человека-убийцы, отца лжи и делателя греха, то есть против сатаны. Но будь сострадателен к брату, который, если пребудет во грехе, то вместе с дьяволом предан будет вечному огню. Страшно, ведь гореть будет. Господи, помоги ему. Преподобный Иоанн, память которого Святая Церковь совершает 29 февраля, был родом из Палестины. Крестился 18 лет от роду и стал монахом. За свою святую жизнь он в свое время был сделан архиепископом в городе Дамаске. Но, не терпя славы человеческой и будучи в высшей степени смиренным, он, оставив свою архиерейскую кафедру, тайно от всех ушел сначала в Александрию, а из нее на Нейтрийскую гору, куда и явился в нищенской одежде. И стал просить одного из игуменов, чтобы тот принял его в монастырь простым работником на службу братья. Вот трудно представить, архиепископ все сбросил, пришел, говорит, возьмите, я тут буду вот вам тут братья служить. Даже не монахом. Свой архиепископский сан он, конечно, скрыл. Игумен принял его. Иоанн в монастыре жил так. Днем служил братьям, а ночи проводил в молитве без сна. Вот еще раз, днем служил братьям. Вот сразу вспоминается жития святого Пантелеймона, Семена Столпника. Когда он пришел к монастырю, то он перед входом распластался и 3 дня лежал. Братья переступало через него, ходили, а потом я говорю, ну, пойдите спросить, что ему надо. Он спрашивает, что ты хочешь? Он не сказал, я хочу быть монахом, я хочу быть там подвижником, прочее. Он говорит, возьмите меня, я хочу быть всем слугой. Вот если у нас будет внутри «хочу быть всем слугой», никогда не скажем, что у самого рук нет, что ли. То есть, если будем всем слугой, помним, мы таким образом уподобляемся Христу. Он умыл ноги ученикам и отер, и сказал, все вы должны будете творить друг дружку. То есть, если человек готов помыть всем ноги, его унизить невозможно. И говорит, так люблю, хочешь тебе ноги помою, что тебе еще сделать? Я тебя так люблю, но что тебе еще сделать? Вот с этого, видим, епископ и начал. Утром он брал во всех келих сосуды, ходил к реке, наполнял сосуды водой и потом разносил их по кельям. В монастыре один малоумный инок наносил ему много зла. Еще раз подчеркнем, малоумный инок был. Ну, держали там, везде всегда обязательно находится какой-то малоумный. Он давал ему насмешливые прозвища, обливал его помоями, осквернял его келью своими нечистотами, так что она всегда была полна смрада. Вот представим себе жизнь такую, да, приходишь, а у тебя там в келье оправились. Хорошо, если на пол, а то на постель. Игумен узнал об этом и хотел наказать злого инока, но архиерей Божий облил слезами ноги игумену и упросил его простить своего обидчика. Вот христианские отношения. Наконец, один из нейтрийских иноков, преподобный Федор, узнал, что Иоанн архиепископ, и объявил об этом другим. Иоанн, чтобы не терпеть славы человеческой, ушел в Египет. Там, по свидетельству с писателя его жития, он получил дар прозорливости, освободил церковь от еретиков, написал много душеполезных книг и, наконец, с миром почил о Господе. Видим, человек добровольно пошел претерпевать. А мы не хотим претерпеть того, с кем едим из одной тарелки, с кем делим одну постель, с кем локтем к локтю стоим в храме. Не хотим мы потерпеть. Нет у нас. Нам никто нечистотами кухни не оскверняет. Да? Вот. Нам только нечистое слово сказали, и мы уже взвились. Как различные слова, раздражение и гнев, так весьма различно между собою означимое ими. Итак, раздражение и гнев – это разные понятия. Ибо раздражение есть какое-то воспламенение и скорое испарение страсти. То есть, когда впадаем в раздражение, это вот вспыхнула страсть, но вскоре и испарилась. Гнев, постоянная скорбь и продолжительное стремление воздать равным тому, кто обидел. Так что душа как бы жаждет мщения, то есть око за око. Зуб за зуб. Вот гнев, все, это око за око. Это уже нарушаем заповедь, ударили по щеке, поставь вторую. То есть это ветхозаветное. Поэтому надо бы знать, что люди погрешают в том и другом расположении духа, когда или неистовство, и безумно кидаются на горчивших, или коварно и злонамеренно расставляют сети оскорбившим. Вот это еще более страшное. Одно тут же отомстил, тут же воздал, а второе сидит и замышляет так, чтобы ему сделать. Вот пойду начальнику скажу вот то и это, вот ему достанется. Или еще что-нибудь, какую-нибудь пакость сделаю, чтобы ему было хорошо. Да? То есть, вот это расставлять сети обидчику, это гораздо страшнее. Мы должны остерегаться того и другого. Как же сделать, чтобы страсть не возбуждалась, где не должно? Итак, все-таки вопрос, Как же сделать, чтобы она не возбуждалась? Один брат спросил Аву Пимена: как может человек достигнуть того, чтобы не говорить худо о ближнем? Старец сказал ему: если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем видит совершенство. А когда сам себе он кажется совершенным, тогда, сравнивая с собой брата, находит его худым. Это мы с вами. И говорит: я, к примеру, так никогда не делаю. Все сравнили с собой. Значит, себя увидели хорошим, высоким, а его низким и грубым, и глупым. Я бы на твоем месте. Да ты стань на мое место. Потом посмотрим. Я бы на твоем месте. И так постоянно у нас в это гнездится. Мы видим недостатки в других. Это повергает нас в раздражение, в гнев, в осуждение. А если наоборот, мы себя видим сплошь и рядом, смотрим в свою хартию, не в соседнюю кастрюлю, а в свою хартию смотрим, в список грехов, тогда мы видим себя грешниками, а других людей видим всех хорошими, потому что они выше нас, они лучше. Это добрый, а это, смотри, нежадная, всем раздала, а это всех жалеет, ну вот, а это о всех заботится. Обучись предварительно смирномудрию, которое Господь и словом заповедал, и делом показал. Заповедал словом, когда говорит: кто хочет вас старей быть, да будет всех меньший. Показал делом, когда кротко и без гневливого движения потерпел и того, который ударил. Творец и владыка неба и земли, которому поклоняется всякая тварь, и умная, и чувственная, нося всячески глаголом силы своей «я», не зринул его живого в ад, не повелел земле развернуться под нечестивым, но вещает и учит его. Аще зле глаголах свидетельство зле, аще ли доброе, что меня биеши. То есть не уничтожил он того, кто его ударил. А видим, сказал, что если я что-то худое сказал, ну, тогда скажи, свидетельствуй, что я плохого сделал, злого. А если нет, зачем? Бьешь. Если по заповеди Господней научишься быть всех меньшим, то можешь ли когда вознегодовать, как получивший незаслуженную обиду? То есть заслуженно. Вот если мы будем видеть, что всегда справедливо, всегда заслуженно, никогда не будет ни гнева, ни раздражения, не будет обиды. Ну, справедливо мне, не за это, а за другое получил. Когда укорит тебя неразумный ребенок, укоризны его подадут тебе повод к смеху. И когда говорит тебе бесчестные слова, безумный, помешанный в уме, ты почитаешь его достойным более жалости, нежели ненависти. На самом деле, когда человек умалишенный нас поносит, то что мы, сочувствие, сострадаем, испытываем. Да? Вот. Поэтому обыкновенно возбуждает в нас скорбь не слова, но презрение к укорившему нас и представление каждого о самом себе. На самом деле, вот эта скорбь, которая у нас возникает, это от того, что мы презираем того, кто нас поносит, одно, и второе, потому что мы о себе возомнили. Ну, чего мы возомнили? Мы возомнили, что мы недостойны поношения укоров и упреков. Мы возомнили, что мы недостойны. То есть, ну как это меня, я такой весь из себя хороший, и ни то не делал, и это не творил, а меня тут поносят, ругают и изгоняют. Ну, то есть, возомнили, поэтому и страдаем. А если бы поняли и помнили, что достойны еще не такого поругания, какая обида, Какой гнев, какое раздражение. Прости, прости было бы. Еще раз, видим корни, где кроются. Вот раздражение, гнев – это уже плоды, это цветочки. Это уже плоды. А корень в чем? А в нашей самости. Не считаем себя достойными. Мы считаем достойным всякой похвалы, примера. Поэтому говорим, я бы, например, не сделал так. Или я никогда так не делал. То пример, да, вот с нас должны брать пример. Вот. Но если не пример, во всяком случае, мы уж не такие плохие, чтобы нас ругали, поносили. То есть мы о себе возомнили. Вот этот корень, он дальше плодоносит гневом и раздражением. Некто Федор поступил в число братьев. Но спустя несколько времени враг человеческий внушил ему такую зависть к святому Кириллу Белоозерскому, что он не только не мог видеть его, но даже слышать его голос. Кстати, такое часто случается. Сатана на ровном месте, уже ни к чему привязаться человеку, он возбуждает такую, нет, говорит, голос против, голос такой противный, да, вот, а ходит как, смотри, походка какая, да, ноги разбрасывает в разные стороны, значит, и так далее. То есть, начинает вот к пустому месту возбуждать ненависть. Смущенный помыслы пришел он к строгому старцу Игнатию Молчальнику, исповедует ему тяжкое состояние своего духа. И то, что он по ненависти к Кириллу хочет оставить обитель. То есть все, уйду, не могу, ненавижу. Игнатий несколько его утешил и укрепил молитву, убедив остаться на испытании еще один год. Но год миновал, а ненависть не угасла. Федор решил открыть свой тайный помысел самому Кириллу. Войдя в его келью, он устыдился его седин и ничего не мог выговорить. Он уже хотел выйти из кельи, когда прозорливый старец сам начал говорить о ненависти, которую питал к нему Федор. Терзаемый совестью, инок припал к его ногам и молил простить ему согрешение. Но святой с кроткостью отвечал: «Не скорби, брат мой. Все обо мне соблазнились. Ты один познал истину и все мое недостоинство. Ибо кто я грешный, непотребный?» Вот видим, говорим, все обо мне соблазнились, думали, что я тут праведник. Ты правду один про меня сказал. Ты один знаешь, кто я есть на самом деле. Вот когда нас поносят, значит, что мы говорим? Да, справедливо. Он мне сказал всю правду про меня. Если бы узнали вообще, он только часть сказал про меня. А если бы все узнали, так сквозь землю можно было провалиться. Он отпустил его миром, обещая, что впредь уже не нападет на него такое искушение. И с тех пор Федор пребывал в совершенной любви у великого Авы. Потому, если уничтожишь мысли своей то и другое, то есть презрение к укорившему нас и ложное представление каждое о самом себе, произносимое, будет не более, как пустой шум звуков. Итак, уничтожаем две мысли. Презрение к тому, кто нас поносит, и превозношение, то есть самомнение о самом себе. И тогда все, просто шум, и все, шумит, он кричит, а пустой звук будет. Итак, пристань от гнева и остави ярость. Чтобы не узнать тебе на опыте гнева, открываешься с небесе на всякое нечестие и неправду человеков. А в Анастасии передал нам рассказ о затворнике Аве Георгии. Однажды ночью я встал, чтобы ударить в било. Я был канонархом. И слышу, что старец плачет. Подойдя к нему, я спросил: «О чем ты так плачешь, Ава?» Старец молчал. «Скажи мне о причине твоего плача», — продолжал я спрашивать. «Как мне не плакать?» — сказал старец, вздохнув из глубины души. «Когда Господь наш прогневался на нас, мне казалось, что я перед кем-то, сидящим на высоком престоле. Многие тысячи стоят вокруг престола, умоляя его о чем-то. Но он не склоняется на их молитвы. И приблизилась к нему некая жена, облеченная в порфиру, припала к ногам. Она воскликнула: «Умилостивься же хотя бы ради меня». Но он остался непреклонен. «Я плачу и рыдаю в сильном страхе за то, что угрожает нам». Он рассказал мне об этом в четверток утром, а на следующий день, в пятницу, в 9:00 произошло страшное землетрясение, разрушившее города Приморской Финикии. Итак, если будешь в состоянии целомудренном, рассудком пресечь горький корень раздражительности, то сам уничтожишь много страстей в самом начале. То есть тогда не подвержимся вот такому страшному наказанию. И еще помним, да, что как только внутри помысел, вот тот тебе сделал гадость, или вот та тебе насолила, сразу про себя говорим: «Господи, прости мне мое злопамятство, и ты, человек, прости мне мое злопамятство, я хуже тебе, ты один сделал раз, я хожу все время, об этом помню». И бес будет отходить, тут же куда денется, и на исповеди кается в злопамятстве. Потому что хожу и помню, мне гадость, я забыл, так обиды бы не было, а что не помню. Да? Вот это замечательное лекарство против всяких обид. «Господи, прости мне мое злопамятство». И уже видишь, что виноват не тот, кто досадил, а виноват сам, потому что человек злопамятный. Потому что Господь в нас лечит таким образом грех злопамятства. Вот. А значит, плохо каемся. Значит, как только нападает, снова приходит помысел, снова говорит: «Господи, прости мне злопамятство». Говорим: «Господи, это не помысел уже, не мой, раз я уже каюсь, это бесовский, отгони, это бесовский, это бес мне внушает. Я все, я уже об этом не помню. Господи, отгони, это бесовское». Господь тут же сказал бесу: «Отойди». Тут же куда денется. Но на исповеди обязательно каяться в злопамятстве. Итак, коварство, подозрительность, недоверие, зловерие, злонамеренность, дерзость и весь рой подобных пороков – суть отпрыски этого греха, то есть гнева. Поэтому не допустим в себя столь великого зла, этого душевного недуга, помрачения рассудка, отчуждения от Бога, незнания родства, начала брани, полноты бедствий, этого лукавого демона, который зарождается в самых душах наших, подобно какому-то беспокойному обитателю, занимает нашу внутренность и заграждает вход Святому Духу. Нету входа Святому Духу, если у нас внутри раздражение, гнев, злопамятство. Нету входа. Все, он загородил. Лишаем себя Святого Духа. Страшно. Ибо где вражда, рвение, ярости, раздражение, состязание, приводящее в душах неумолкаемые мятежи, там не упокаивается дух кротости. Нет его там. Но покорившись увещанию блаженного Павла, отринем от себя всякий гнев и ярость и клич со всякой злобою. Будем добры и милосердны друг другу, ожидая блаженного упования, обещанного кротким. Ибо блаженные кротцы, яко ти наследят землю. О Христе Иисусе Господе нашим, которому слава, держава во веки. Аминь. Ну вот, слава Богу, по времени мы уложились сегодня. Значит, теперь нам осталось выйти отсюда кроткими, не раздражающимися, не гневливыми, значит, не превозносящимися, видевшими себя хуже всех, меньше всех и мельче всех. Да? Вот. Не будем ни на погоду сетовать, ни на пробки, ни на прочее. Так, а вот теперь мы предоставим слово старости.